Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Национальный вопрос».
Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». С вами ведущий Андрей Баранов.
Здравствуйте, и Елена Афонина. В первой получасовке поговорим о такой проблеме, как возможность принять в нашей стране украинских граждан, от которых собственное государство отказалось, отказав им в праве продлевать загранпаспорта. Они находятся за границей в разных странах, и вот теперь нужно возвращаться на Украину, чтобы продлить документы или получить новые, а там фронт. И в основном мужчины, так сказать, сейчас выбирают возможность куда-то мотануть. И одно из направлений, как это ни парадоксально, Россия. Нужны ли нам эти люди? Не запустим ли мы нового троянского коня к нам? Или, наоборот, это славянский, в общем-то, народ братский, как мы говорим, который нам пригодится?
Да, это достаточно активная дискуссия. Она велась на различных площадках. Мы решили тоже ее продолжить, потому что нам интересно ваше мнение. Пожалуйста, что скажете вы? Надо ли давать российское гражданство украинским мужчинам, которые бегут от мобилизации? Ну и экспертом сегодня будет выступать политик Олег Царев. Олег Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, специально не говорим экс-депутат, это уже такая перевернутая страница вашей жизни, но поговорить о менталитете и о, собственно, том, что происходило с мужчинами на Украине за вот эти два года и начиная с 2014 года, мне кажется, будет интересно, потому что вы прекрасно понимаете, что такое украинский менталитет, если таковой отдельно вообще от русского существует. Но давайте мы начнем вот с чего. Собственно, саму тему для этой дискуссии дал не кто-нибудь, а внесенный в список экстремистов и террористов, совсем для нас не товарищ и не господин Арестович, но тем не менее, давайте мы услышим его прямую речь, а потом, Олег Анатольевич, мы бросимся в обсуждение этой темы, уже, собственно, отталкиваясь от того, что сказал Алексей Арестович. Слушаем.
Если Путин сейчас выйдет и скажет, ребята, ну раз 10 миллионам украинцам раз вас кинули, и 2 миллионам находящимся в России, и миллиону чуть меньше там Беларуси, россияне все время ездят, и скажет, ну раз вам государство ваше не дает паспорта обновлять, давайте я вам дам паспорт. Из 10 миллионов миллиончик вполне может сходить за российскими паспортами. И он получает суперкозырь, потому что он говорит, а что вы мне про зверство на оккупированных территориях рассказываете, если вот люди с оккупированных территорий добровольно пришли получать российские паспорта. И создаст такой прецедент, из которого мы не будем знать, как вылазить. Я вообще удивляюсь, как они до сих пор этого не объявили. Это же очевидный ход. Нет украинских паспортов, приходите за российские. Приходите за российские.
Ну что, насколько это ход очевидный, Олег Анатольевич?
Арестович просто подлил масло в огонь. Да плюс закон о мобилизации. На самом деле проблема, такая некая проблема, существует давно. Вот сначала где-то вот теракта, Владлен татарский, были введены специальные меры по въезду украинцев в Россию. Они въезжают исключительно через Шереметьево. Там досмотровая зона, всех задерживают, всех досматривают. Есть специальный чат в телеграм-канале, где обмениваются информацией люди. Ну и еще знаете, что получается? Вот меня до сих пор я так долго был депутатом, 4 созыва, у меня до сих пор на новых территориях наших, до сих пор люди считают, что я там решаю вопросы, я могу там поставить на Украине кого только не ставил на место. И генерального прокурора, и всех остальных не было таких, кто вот если люди обращаются, помогал всем. И я вел эту деятельность по всей Украине, и они ко мне обращаются. У меня в день от 10 до 20 обращений. Посадил юриста, и помогает мальчик мне отписывать, советовать, куда отправляться. Есть депутаты, которые помогают делать запросы, когда нужно. Очень много запросов от людей, которые не смогли проехать Шереметьево. И я об этом пишу, вот начиная с первого дня, как ввелась эта процедура. В некоторых рельсах разворачивают до 90% пассажиров. Вот прилетели, Малейшее сомнение, до свидания, возвращайтесь назад.
Ну, это оправдано в условиях специальной военной операции, разве нет?
В целом от там, 25 до 50%. Все. Знаете, я очень долго бил во все колокола, писал, потому что, ну вот в Ялте там, ну знаете, ну не все такие, не все организованные. Чтобы получить паспорт, надо сходить там, поставить в очередь. Это же у русских же нет своих диаспор, да, как у западных, как у мигрантов с Востока. Поэтому все это сложно, долго. РВП получили и сидят. И нормально, и все хорошо, работают. В Турцию поехали, в России из Ялты. Жену назад пустили, мужа нет. С этим, с ДНРовским паспортом. Нашли что-то в паспорте, то есть в телефоне где-то он какие-то там заходил на какие-то сайты, где-то что-то это самое обнаружили. Или с кем-то переписывался с Украины, переписку обнаружили. И все. С ДНРовским паспортом не смог ДНР поехать, ему некуда больше ехать. И я связывался, у меня, знаете, по роду действий, все-таки жизнь так этих 10 лет, я где только с кем не пересекался, связываюсь с ребятами, которые там из спецслужб, да, говорю, слушайте, говорит, что такая ситуация, говорю, вот у меня регионал, я точно знаю, из Днепропетровска, я его лично знаю, он всю жизнь был за Россию, вы его не пропустили. Говорю, а можете вот посодействовать, чтобы все-таки его пустили, я там знаю, вот ему просто ехать больше некуда. У него одна родина большая. Советский Союз был, теперь Россия, да. Вот и Украина не родина. А говорят, ну, понимаешь, говорят, если я сейчас напишу письмо, это письмо приколят, может быть, его и пропустят. Но, говорят, если с ним что-то случится, говорят, я же, говорит, вдруг кого-то на машине собьет или какой-то куда-нибудь где-нибудь стрянет. Говорит, я всю жизнь буду вот, бояться за то, что пропустил.
Олег, это просто все понятно. Но вот сейчас-то что делать? Там стоит вот тех людей, которым отказывает Киев, значит, в выдаче паспорта? Стоит ли нам их приглашать сюда, в Россию, и давать гражданство?
Послушайте, вот там, во времена Сталина еще была логика в школах. Вот представьте себе такую ситуацию. Ведь что мы сейчас делаем на Украине? Мы освобождаем наш братский народ, или вообще, как Владимир Владимирович говорит, что мы один народ. Освобождаем таких же, как мы, от той власти, хунты, которая захватила власть. Но вот освобождаем мы эту территорию, слава богу, в последнее время регулярно. Километр, полтора, но не так быстро, как хотелось бы. А люди хотят попасть в Россию быстрее. И хотят приехать. А мы им говорим, нет. Понимаете, логическая неувязка. Мы либо освобождаем братский народ, либо воюем с какими-то врагами. И этих врагов мы потом не пускаем на территорию России.
Олег Анатольевич, вы знаете, можно было бы согласиться, если бы не сводки новостей, которые приносят нам информацию то про украинца 2006 года рождения, который в 14-м вместе с родителями приехал в Россию, и сейчас в Ростове-на-Дону он уже задержан. Устроил настоящий террор с зигами и с тем, что ставил людей на колени, издевался над ними, бил все это на камеру. Украинец. Второй, вот, пожалуйста, сегодняшняя, пожалуйста, информация. МГУ, 6-й курс. Из Одессы. Гражданства российского нет. Ну, понятно, он здесь учится. Так доучился до того, что собирает деньги на помощь ВСУ и, опять же, ведет подрывную деятельность, чуть ли там не терроризмом занимается. Ну вот, пожалуйста, эти два примера, они помогают понять, почему. Ну, наверное, да, если кто-то вот так же, как и вы, думает, ну, а действительно, не слишком ли усердствуют на границе. Вот эти два примера показывают, что, наверное, ну, не слишком, если эти люди сейчас находятся в России и занимаются тем, чем занимаются. Вот, может быть, такие чрезмерно жесткие фильтры оправданы сейчас, сейчас именно?
Вопрос не в том, чтобы все пускать всех. А вопрос в том, чтобы организовать процедуру, чтобы мы, знаете, задача стоит не пускать диверсантов. Задача вообще встала из-за того, что проносилась фильтрация, для того, чтобы не пускать диверсантов. Но очевидно, что диверсантов 50% от прилетающих быть не может. То есть очевидно, что на всякий случай не пропускают гораздо больше людей. На всякий случай вдруг возникло любое подозрение. И это понятно. Военное время. Но надо понимать о том, что на самом деле, вот если взять количество украинцев, уехавших за границу, то больше всех их уехало в России. И один-два случая, которые вы приводите пример, это да, они действительно существуют. Как и много россиян, да, я вот все время слушаю, которые, ну, неужели только украинцы донатят?
Да нет, нет, конечно.
Давайте мы сейчас прервемся немножко.
Национальный вопрос.
В студии ведущая программа Андрей Баранов.
Елена Афонина.
С нами на связи Олег Царев. Олег Анатольевич, ну, вы знаете, вот сейчас, когда мы обсуждаем, надо ли давать гражданство России украинцам, которые убегают от мобилизации, тут нужно понять, вот те люди, о которых вы говорите, это те, кто действительно не из-за какого-то текущего момента, не из-за того, что есть угроза мобилизации. Это те люди, которые решили, что они с Россией, и, как пишут наши радиослушатели...
Да, вот смотрите, что нам пишут, допустим, вот из Москвы. Значит, все настоящие украинцы давно уже в России, а на Запад выехали с промытыми мозгами, они нам не нужны. Вот. Правда, вот и другие мнения есть. С Урала, например, надо однозначно давать гражданство таким людям. Мы спасем от мобилизации братский народ. Но предлагают направлять их на восстановление разрушенной инфраструктуры на новых территориях городов, того же Мариуполя, скажем, и других. Вот такие мнения пока идут.
И вы знаете, вот для того, чтобы понять, как видят своих же вот соотечественников, те, кто раньше выехал в Европу, но там же есть те, кто не в 2014 году, не в 2022 в Европу уехал, ну а раньше. И вот они смотрят на тех, кто приезжает с началом специальной военной операции. Вот давайте послушаем, что рассказывает о своих соотечественниках украинец, который не один год живет в Германии. Пожалуйста.
Сижу сейчас в старинном, красивом, уютном немецком городке и наблюдаю проходящих мимо своих земляков. Ходят сытые, холеные рожи со своим приплодом, причем женщины идут с мужьями призывного возраста, с колясками, одеты во все фирменное, в то, чего у них никогда не было в Украине. Идут сытыми, довольными рожами, на чисто русском языке. И когда я вспомню, что эти люди уже несколько лет мутят, колотят Украину, заварили эту нацистскую кашу, теперь обвиняют русских, а сами, устроив всю эту хуйню в Украине, по факту развалив страну, съебались оттуда и сидят здесь, на немецких деньгах. И эта ебань заполонила все города. И я это вижу каждый день. Этих ебаных патриотов, этих лицемеров высшей категории. Как это отвратительно.
Ну, эмоционально этот товарищ высказывается. Пришлось там несколько порезать в речь, иначе бы тут...
А вот теперь, ну, да. Да, Олег Анатольевич, приплод, к этому, да. Да, к этому добавим еще то, что они понимают, на Украину возвращаться, если тебе исполнилось в эмиграции 18, а паспорт ты получить не можешь. Для получения паспорта обратно изволь на Украину выехать, насколько мы понимаем ситуацию. Понятно, что мобилизация с 25, но с 18 и до 60 с Украины ты уже не уедешь. Поэтому сидят и оказываются без документов. Там же не только вопрос в том, что нужно загранник новый получить. Там просто элементарно документы получить люди не могут. И вот теперь возникает вопрос. Вот эти, как сказал этот мужчина из Германии, зажравшиеся и не желающие, ну, как, насколько мы можем понять, ничего в своей жизни менять в худшую сторону. Вот такие России нужны, или они здесь исправятся? Или у них как-то по-другому мировосприятие сразу
изменится?
Изменится. И после ВНЖ и РВП, которые, кстати, мужчинам не дает повода для того, чтобы встать на воинский учет встают только граждане России, они с этим статусом расстанутся и перейдут в гражданство для того, чтобы встать на воинский учет, и затем, ну и так далее, логическая цепочка. Вот что скажете про этих?
Что я скажу? Я скажу, что половину людей, которые уехали с Украины, уже находятся в России. Вот если собрать все цифры, сколько эмигрировало, то я, правда, у меня нет за последний год, но в прошлом году вот цифры были. Сколько во весь мир, сколько в России. Это вообще удивительная цифра. Такого, это полностью разрушает миф о том, что тот миф, который навязывает западные СМИ западному обществу. Ведь, ну, никто никогда бы не выезжал бы в страну агрессор, если бы воспринимали Россию эти люди как захватчики, они бы не ездили сюда, они ехали, они едут сюда за спасением. Эти половину приехало, еще приедет 10-20%, катастрофы не будет. Не думайте, что все массово поедут. Действительно, то сейчас идет борьба за украинских граждан. Это белые люди с хорошим образованием. И в Польше они из-за них вот сытые там и так далее, как там говорил, с приплодом. Но польские экономисты считают, что тот рост ВВП, который был у Польши, это благодаря вот труду украинских переселенцев. И в Канаде, и в других странах сейчас делают все условия для того, чтобы этих людей задержать. Это такое вот. Я еще хочу сказать, что... была реклама, я просто вот... Вы зачитали одну выдержку, а я другую зачитаю, если вы не возражаете. Член украинской сборной по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов, выехавший в Польшу на соревнования, сбежал в Чехию, оттуда перебрался в Россию. Здесь, в одном из новых регионов, живут его родители. Парень служил в ВСУ, прошел войну, где его расстреливали, там, ну, загранотряды нацистские были, госпиталь и так далее. Все это прошел. Намерен вступить в российскую армию и пойти добровольцем на фронт. Знаете, я считаю, что большая ошибка, что пленных, я сейчас на всех уровнях, на всех совещаниях, с кем встречаюсь, говорю, жите, гражданская война. Гражданскую войну всегда, ну, так было. Вот почитайте конармию, там, ну, хорошие книжки о гражданской войне. Люди воевали, переходили из одного подразделения в другое. Кто готов перейти в Красную армию? Кто не готов, расстреляли, остальные перешли, дальше служат. И служат хорошо. Вот, я просто знаю, я общаюсь с людьми, которые общаются с пленными. Там большое количество пришло добровольно, вызвал «Волгу» и готовы воевать против ВСУ.
Радио поэтому, «Волга», если
да, да, радио «Волга», да. Поэтому я хочу... Подождите, а какой международный... Подождите, вы не можете себе представить. Там сейчас, в Украине, там выступление Зеленского, поскольку я так иногда выдаю аналитику по Украине, вынужден слушать выступление Зеленского, читать каналы, читать СМИ. Там то, что сейчас происходит, а там действительно Зеленский сказал, мы на краю, то есть общество на краю. Там вот то, что вот эта мобилизация, то, что не выдают паспорта, то, что потихонечку наша армия теснит их на фронте. Там такой разлад в обществе начинается. И тут действительно, если Россия демонстративно, не надо многое делать. Надо просто, знаете, ни в коем случае нельзя раздавать. Вот Елена говорит, паспорта. Ну, мы все время торопимся, то мигрантам с Востока раздавать паспорта, то еще кому-то. Пускай люди приедут, на них посмотрят. Надо придумать процедуру, они должны закрепляться, где-то отмечаться, за ними должен быть контроль, за этими людьми.
А жить-то не было.
Невозможно, слушайте, ну, вы не спрашиваете меня как представителя исполнительной российской власти. Я знаю, что должно быть, знаете что? Вот невозможно за 12 часов или сколько там между рейсами такую уйму людей быстро, точно рассмотреть и собрать на них все данные, порыть все сети и так далее, навести справки. Это невозможно. И поэтому точно надо эту работу проводить более тщательно. Это тем, если ее проводить более тщательно, это будет лучше для того, чтобы мы диверсантов лучше отсекали, и чтобы мы наших сторонников, ну хотя бы очевидных, не отсекали. А есть такие, к сожалению, такие случаи много. Вот о чем я говорю. Ни в коем случае нельзя паспорта разбрасывать с вертолета. Смотрите, российский паспорт – это гордо, это серьезная вещь. Я же знаю, как, видите, у меня друзья, когда после 10 лет, 8 лет там, войны на Донбассе получали паспорта российские, плакали. А мы не должны их раздавать вот так веером. Заслужить надо. Ну и есть разные идеи. Точно должна быть апелляция. Ну, человека, ну вот получилось, ну что-то не так, ну не так рассмотрел. Ну, может быть, сотрудник, который его досматривал, может быть, он с ним как-то не нашел общего языка. Должна быть возможность апелляции. Понимаете, вы не можете себе представить, как русским сейчас 14 тысяч политических заключенных на Украине. Все считают, что там все уже, всех раздавили, всех подавили, что люди сдались. Ничего подобного. Ведь я под Киевом был. Я помню, как это под Киевом, это не Восточная Украина. И люди приходили, и есть приносили, и солдатам белье стирали, и так далее, и так далее. Это не враги. Нельзя относиться... Знаете, если считать, что враги, тогда непонятно цели слова. Слава Богу, наш президент так не считает. Нельзя относиться к народу как к врагам, ко всем огульно. Надо разбираться.
Безусловно,
да. И в каждом случае делать конкретный вывод.
Олег Анатольевич, правы абсолютно, спорить не будем, потому что ваше мнение, вот насколько мы знаем, а я просто скажу, может быть, кто не в курсе, на Олега Анатольевича было совершено покушение, и, собственно, после этого можно было, казалось бы, да, и озлобиться, и весьма категоричную позицию занять, но вот мы видим, что Олег Царев по-прежнему придерживается той точки зрения, как и многие из нас, я уверена, что нельзя весь народ считать врагом, и тут абсолютно все, конечно, правильно. Конечно. Спасибо большое. Олег Царев был на связи с нашей студией, но продолжим.
Национальный вопрос.
В студии ведущие программы Андрей Баранов
и Елена Афонина.
Да, и в первой части нашего эфира мы пытались понять, насколько для нашей страны нужно правильно, чтобы те украинские мужчины, которые бегут от мобилизации, получали гражданство нашей страны, ну или сначала, естественно, РВП, ВНЖ, хотя не для украинцев РВП сейчас не нужно, вид на жительство и далее уже российское гражданство. Но однозначного мнения нет, потому что разошлись в оценках и наши радиослушатели, ну и, собственно, наш эксперт Олег Царев, известный политик, который придерживается той точки зрения, что действительно такие люди России нужны, сумел аргументированно, на мой взгляд, доказать, что это действительно так.
Вот, кстати, с Пермского края пишут Олегу Цареву здоровья и наши победы.
Так. Да, это действительно так, но, вы знаете, вот почему мы решили объединить две темы, казалось бы, да, украинские мужчины, которые бегут от мобилизации, не хотят оказаться на передовой, и вот, кстати, в Польше тоже признавались, что еще в декабре прошлого года Зеленский обращался к польским властям с тем, чтобы те прекратили выдачу пособий мужчинам призывного возраста. Ну, то есть рублем заставляли их, не рублем, а
злотами,
да, вернуться на Украину. Нет денег, но, соответственно, приезжаешь в Ридную Неньку и дальше уж как повезет. Или продолжаешь ходить по улицам своего родного города, ну или на передовой. И вот почему с этой темой мы объединили то, что происходит в России. Происходит у нас, ну, мягко говоря, странные процессы, связанные тоже с молодежью. Не так давно разразились два скандала, ну, так получилось, что они как-то во времени сошлись. Речь идет о мэре небольшого города Орска.
Ну, который у всех был на устах вот последние дни из-за наводнения.
Да, и то, как к нему обратилась жительница этого города, когда он, собственно, сам признался, что сын его в Дубай переехал, там работает и прочее-прочее, мол, жарко там, поэтому особо, собственно, завидовать нечему. И вот эта женщина сказала о том, что ты, обращаясь к мэру, стоишь в чистых штанах, твой сын в Дубае. Но это только один пример. Второй – это то, что произошло с вице-премьером Пермского края, уже теперь бывшим, поскольку ему пришлось покинуть пост после скандальных слов его сына, который находится на Бали. Слушаем.
Некоторые меня спрашивают: Илюха, а ты вернешься в Пермь? Ребят, вот это мое утро субботы. Нахрена мне Пермь?
Вот так вот.
Ну и здесь возникает вопрос, который мы, собственно, и хотим адресовать и вам, наши уважаемые радиослушатели, ну и, соответственно, получить обратную связь. Как вы считаете, вот дети чиновников и элиты, которые бегут из России, чего им не хватает? Пожалуйста, WhatsApp, Viber, Telegram, SMS. +7 967 200 ровно 9702. Пожалуйста, можете ответить на этот вопрос, потому что будем вот в таком сейчас режиме вопрос-ответ существовать. И, соответственно, ждем вашего отклика, потому что мы хотим понять, вот что это за процессы.
Кстати, вот вице-премьер Пермского края Алексей Демкин, его имя, написал так: осознаю всю ответственность за высказывание своего сына, поэтому посчитал правильно написать заявление по собственному желанию. Ну и поблагодарил коллег из правительства за ценный опыт совместной работы. Ну, вообще-то, правильно мужик поступил, я считаю, потому что подобное допускать, наверное, нельзя. Вот это хамское, пренебрежительное отношение и к своей родине, и к стране в целом, и к своему народу. Действительно, казалось бы, ну, из рядов номенклатуры, как говорили в советское время, да, мальчик, и здесь бы не бедствовал, вполне мог бы и бизнесом заняться, помогли бы ему раскрутиться на стартапе, как сейчас принято говорить. Так нет, нахрена ему это Пермь, да, на Бали лучше, там музычка, там тепло, море и пальмы. Вот, а страна воюет, борется. Причем воюет не с Украиной, как некоторые продолжают до сих пор наивно считать, а воюет со всем глобалистским Западом, который обрушил на нас всю свою мощь, пока только не ядерную, слава богу. Вот, но все идет к тому, что эскалация будет продолжаться. И нам сейчас каждая сила нужна, чтобы ее напрячь и чтобы этот натиск выдержать. А тут вот такое вот происходит, да.
Ну, и тут нужно, кстати, еще напомнить, что дети выше названных чиновников, ну да, пусть и говорят, что честно трудятся своим трудом, зарабатывают денежку, но в большинстве случаев это не совсем, мягко говоря, так, потому что, во-первых, бизнес был налажен здесь, в России, и не без помощи, собственно, родителей, понятно, но и, во-вторых, в общем, там за рубежами нашей страны как такового бизнеса нет, а капает как раз денежка, которая продолжает зарабатываться здесь, в России, но уже удаленно, онлайн. Надо ли и можно ли осуждать людей за то, что они ищут где лучше, где спокойнее, где теплее, где, в конце концов, жирнее? Но это выглядит именно так. Или в данной ситуации, знаете, как вот тоже можно сказать, отец за сына не отвечает. Ну, перефразируя, ну, то, что было так раньше. Да, в данной ситуации ответил. Ну, не все.
Смотрите, уже пошли сообщения. Благодарим за оператор из Иркутской области, где уже вечер, вот, хороший, пишут: почему уезжают студенты? Одаренные не верят в ветер перемен в стране. Бездари уверены, что их там ждут, это Европа, да? Почему уезжают дети чиновников? Боятся возвращения оставшихся здоровыми бойцов СВО и скоро снятия с должностей или разоблачения своих папиков в различных грязных делишках. Одаренные найдут свое место под солнцем. Они всем и всегда нужны. Бездари и детятки чинуши из России пополнят карту сытых рож в Европе или вернутся ни с чем. Вот. Ой, прямо потоком идут сообщения.
Ну, мы и рассчитывали вот как раз на отклик радиослушателей, потому что нам хочется понять,
кстати,
как вы объясняете эти
поступки. Пишут: господин Демкин до этого поста был главой Перми. То есть мэром, да, получается?
Мэром, да, он был.
В общем, так сказать, которого, да, ему сыну, так сказать, и Пермь это была не нужна, то есть, да. Так, Ну, тут вот Самарская область, это от излишка наворованных денег они через губу разговаривают, чувствуют свою безнаказанность. Ну, это скорее те, кто остался, а те, кто уехал туда. Хотя то же самое, чувствуют свою безнаказанность, прежде всего, раз так выражаются.
Да, но здесь возникает и другой вопрос. Ну, понятно, если у тебя такая финансовая подушка безопасности здесь, в России. И ясно, что никто, в общем, особо тебя ни в чем ограничивать не будет по одной простой причине, что деньги продолжают здесь, в России, наращиваться под разными фирмочками, фирмами, фирмищами и так далее. Но другой вопрос, что заставляет молодых людей сейчас, в 2024 году и в предыдущем 23-м и 22-м, несмотря на изменившуюся ситуацию в мире и на то, что уже ни для кого не секрет, что там, в европейских странах, не просто набирала обороты русофобия, она стала уже очевидной всем. И тем не менее молодые люди пытаются уехать туда для того, чтобы пройти там обучение.
Вот да, кстати, высокими темпами растет число наших молодых людей, которые уезжают на учебу на Запад, и даже в Прибалтику. Видимо, связывают будущее свое с этими странами или нет. Лишь четверть выпускников зарубежных вузов возвращается в Россию. 25% получают право на постоянное проживание в стране, а кто-то остается там на других основаниях. Потому что значительная часть молодежи воспринимает это обучение не как получение знаний, а как более простой способ эмиграции. Так сказать, законный. Вот я учусь, а дальше там так получилось, мне работу дали, и, извините, никто меня ни в чем обвинить не может. Вот такая картина складывается. И я уж не говорю о том, что те, кто возвращаются, очень у многих действительно мозги становятся промытыми. Ну, если уж говорить прямо, то, видимо, там это отличный контингент для спецслужб, которые ищут хороших кандидатов, которые могут здесь занять высокие должности со временем и попасть в какие-то интересующие западников структуры. И там молодых людей очень запросто вот подсадить на такой крючок, пообещав и деньги, и потом обратное возвращение туда, все что угодно, и использовать в своих целях. Вот такая тоже опасность существует.
Ну и плюс к этому давайте не будем забывать, что все-таки немалая часть этих молодых людей, они еще и обучаются платно. А это значит, что это не плохие финансовые вложения, в общем, по большому счету, в экономику недружественных России стран. Потому что вот Андрей Михайлович не перечислил те направления, которые выбирают, упомянув только Прибалтику, но там ведь, извините меня, и США, и Британия.
Ну, это, так сказать, классика жанра, что называется, и США, и Великобритания, Франция, ФРГ, Чехия очень популярна стала.
Вот, да, теперь конкретно цифры. Значит, в 22-23 учебном году иностранные студенты вложили в экономику Соединенных Штатов Америки более 40 миллиардов долларов. Но это для понимания, что это не просто желание пройти обучение, это еще и прекрасные финансовые вложения в страны, которые воюют с Россией. Так что это еще одна сторона того же вопроса, чего им в России не хватает.
Национальный вопрос.
В студии ведущая программы Андрей Баранов.
И Ирина Афонина.
И сейчас мы пытаемся понять с вашей, разумеется, помощью. Этот вопрос мы задали нашим радиослушателям. Дети чиновников и элиты бегут из России. Вот чего им в нашей стране не хватает? И, кстати, туда же и студенты, которые уезжают, несмотря на то, что здесь у нас самый низкий уровень безработицы, есть востребованность в кадрах, есть различные программы поддержки, я не знаю, там та же льготная ипотека для айтишников. Но нет, вот туда они стремятся, и в 2023 году 62 тысячи молодых людей уехали для того, чтобы обучаться за рубежом. Но это вот просто для понимания цифры.
Очень большой поток сообщений. Почему уезжают? Из Белгородской области считают, что потому что хотят должность выше, чем у папы. Со Ставрополя пишет: «Добрый день, Елена, Андрей. Еще издревле идет у деток правителей. Там светлый град на холме, красота и просвещение. А мы живем в грязи и болоте. Хотя и все совсем не так». типа я буду жить во дворце, а корова должна жить в хлеву. Думаю, таковы их мысли. Из Сенстуков написал Дмитрий. Саратовская область. Детям чиновников и прочих лососовым всего хватает. Вот и едут за рубеж. Доходы позволяют. Бояться им нечего. Вот. А вот нас критикуют слушатели из Москвы. Вы сами их такими выращиваете, в том числе постоянным подчеркиванием, пострадало столько-то людей, и что самое ужасное, столько-то детей. Разве не понимаете, что это задает человеку ощущение своей ничтожности, да?
Вот. Столько-то людей.
Ну, я не знаю, что имел читатель, так сказать, слушатель нашего в виду, но вот тем не менее.
Хорошо, давайте мы сейчас к обсуждению этой темы подключим социотехнолога, члена комиссии по вопросам духовно-нравственного патриотического воспитания детей и молодежи Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. С нами на связи Алексей Вайц. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, ну вы знаете, вот...
Да, слышно.
Ну вот смотрите, по примеру одной молодой пары. Юноша и девушка, значит, поженились. И девушка говорит, а давай ты поедешь учиться за рубеж. Вопрос для чего? Ну как же, ты там обрастешь связями, и дальше ты сможешь продолжить свою карьеру на более высоком уровне, тебя там заметят и прочее, прочее. Вот можете объяснить, вот что это за логика, с чем она связана, насколько она подкреплена реальностью, что где-то там что-то будет лучше, и кому-то там кто-то нужен настолько, что ему дадут прям вот, знаете, красную ковровую дорожку расстелят, зеленый свет дадут. Что это за иллюзия или реальность?
Ну, это назовем так, фрагмент такого когнитивной установки, потому что на самом деле все дело в картине мира. Вот Запад за счет всех их инструментов, согласованной работы всех ведомств, всех, соответственно, технологий и политических, и социальных, вот, он смог сформировать картину мира привлекательную. Ну, конечно, которая направлена на то, чтобы вытягивать со своих там колоний, провинций молодых людей. Это только часть такой большой глобальной программы. Потому что есть еще там стипендии, есть, соответственно, работа с лидерами общественного мнения и так далее. Это очень серьезная программа, которая направлена на формирование определенного предпочтения. То есть человек со студенческой скамьи уже получает дозу вот этой вот инъекции и живет в этом питательном растворе, уже запитанный тем центром. И он, собственно, как нормальная рыба, которая ищет где глубже, уже, собственно, тянется туда, к этому центру. То есть это просто часть социальных технологий.
Ну, раствор-то получается, здесь у нас готовится, отсутствует. Вот нам пишут, кстати, из Ростовской области. Уезжают, потому что нет идеологии, нет воспитания. Нижегородская область пишет. Отсутствие подлинных патриотических начал. Мы подаем западный сироп через Голливуд, через все остальное. А свои интересы, свои собственные страны как-то стесняемся, что ли, выдвигать вперед на авансцену и, извините, заражать в хорошем смысле этого слова этими идеями патриотизма молодое поколение.
Алексей, а вот вы можете ответить на вопрос, который мы нашим радиослушателям задавали? Мы ведь начали даже не со студентов, которые туда уезжают для того, чтобы получить образование и реализовать вот ту самую мечту, которую они где-то впитали. Мы начали с детей, чиновников и элиты, которые один в Дубай, но это вот то, что на поверхности, другой на Бали. Вот чего им не хватает в России?
Но мы же не знаем, почему они туда поехали. Может, у них спецоперация. Получить там образование самое лучшее, приехать сюда и стать самым лучшим значит, управленцем, пожертвовав собой в высшем смысле этого жертвенного служения.
Нет, нет, к сожалению.
Хорошая шутка.
Прямая речь, на кой мне ваша Пермь, по-моему, она... Да,
не ну, на кой, а нахрена мне ваша Пермь, да.
Ну, я уж не стала так-то уж...
Сказал сынок бывшего вице-премьера Пермского края.
Не все такие, на самом деле, у меня есть достаточное количество чиновников, вот с кем я общаюсь, они очень целесмыслоположены, и дети у них соответствующим образом целесмыслоположены, даже они пытаются как-то участвовать в некой общественной деятельности, вот связанной там с поставкой гуманитарной помощи сейчас на линию боевого соприкосновения. То есть это все зависит от человека, все зависит от воспитания. Мы, скорее всего, сталкиваемся тоже с определенными информационными технологиями. Мы должны включать голову и понимать, что не все так однозначно. И разные люди, разные дети, поэтому...
Алексей, согласны с вами абсолютно, но даже пары примеров, понимаете, достаточно для того, чтобы в людях, подорвать веру, но тем не менее сказать, что
ложка
вы знаете...
Ложка дегтя. А вот все почему? Я вам объясню почему. А дело в том, что мы тоже, еще же говорю, что это многоуровневый, комплексная проблема. Потому что мы находимся в информационном пространстве, которое было изменено. Вот с 95 по 2006 год применялась тоже определенная социальная технология по изменению редакционной политики, соответственно, многих издательств. Вот. И мы постепенно с исследовательского познавательного формата, который был у нас в Советском Союзе, мы унаследовали эту журналистскую школу, мы пришли в сенсационно-рейтинговый формат. Вот эти все, значит, голые вечеринки, вот эти дети чиновников, это всего лишь есть необходимые персонажи того информационного бульона, которым, собственно, заквашено наше общество. Потому что мы должны просто изменить информационную политику и, наоборот, поставить. Видишь же эти дети, которые реально учатся, чтобы вернуться сюда. Я просто их знаю. И фамилии мне известны. Но их почему-то не освещают, потому что это никому не интересно. Это же не приносит сенсации. Поэтому, соответственно, и рейтинги не приносит. Поэтому, соответственно, светят тех, кто вот это вот, о чем мне там ваша Пермь. Вот.
Алексей, но мы даже не спрашиваем, почему эти дети учатся там, а не здесь. И, собственно, кто их учит и чему их учат, и, может быть, вернуться они хотят со вполне благими целями, но, опять же, вопрос. Вот смотрите, мы понимаем, что действительно каждый волен сам решать свою судьбу. Каким образом и где он хочет самореализоваться? Нет вопросов, например, к актерам, которые туда уехали, и к их родителям, которые остались здесь. Мы же затрагиваем тему чиновников, то есть тех людей, которые принимают решения государственного уровня. На местном ли уровне, на федеральном ли уровне. Это совершенно другой пласт ответственности. Это не просто желание или нежелание. Ведь не случайно чиновник, чей сын вот таким образом оскандалил своего отца, сказал, я ухожу в отставку. Ну, то есть, значит, свою нет, не вину, а недоработку он ощущает. Ну, значит, что-то не так. Ведь правильно чиновники же должны отвечать или не должны?
Ну, смотрите, какая история. Причем здесь чиновник? Кто такой чиновник? Давайте мы разберемся. Чиновник – это человек, который присутствует в многоуровневой, значит, иерархии государственных вот этих вот мультизадач. То есть он занимает там определенное место, его задача – держать регламенты. Ему прилетает регламент, он отвечает регламентом. Так мы сделали. Мы 20 лет над этим работали, вводили KPI и все прочее. То есть чиновник, он не является носителем там, мировоззренческих каких-то, культурно-мировоззренческих кодов. Вот. А на сегодняшний день требует общество и требует обстановка, чтобы эти коды были введены, чтобы они озвучивались. Но все же коды, они вот вы сказали там про идеологию, но идеология, простите, или там патриотизм, но идеология, она же производная от мировоззрения, а мировоззрение производное от духовно-нравственных норм, а духовно-нравственные нормы производные от картины мира, а картина мира производная от веры. Понимаете, это тоже все иерархии. Вот вышел в прошлом году закон 800, вернее, указ 809 о традиционных ценностях. Ну так мы должны тогда сразу же соподчинить это все, ввести эту кодировку. Это все, на Западе это все работает. Просто без помпы и без всякого информационного освещения. Ну, это связано с тем, что мы просто еще ищем себя. Угу, мы достаточно молодая нация.
Да, ну, то есть, понятно, да. И три года еще и трех лет поиска нет, так и хочется сказать. Спасибо большое, просто время заканчивается. Огромное спасибо, что приняли участие в эфире. Социотехнолог Алексей Вайц и ведущая программы Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Спасибо.
Национальный вопрос.